Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». В эфире программа «Точка зрения».
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья всем, дорогие братья, сестры.
Уже заканчивается последняя неделя уходящего года. Все мы в следующий год, надеюсь, что все смотрим с оптимизмом. Ну и предпоследний в этом году выпуск нашей программы. Давайте начнем с обсуждения главной новости для жителей Екатеринбурга, для нас, для христиан. У нас появился новый митрополит. Напомню, что 8 декабря Священным Синодом было принято решение о назначении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла преосвященным Казанским и Татарстанским, то есть главой Татарстанской митрополии, с освобождением его от управления Екатеринбургской епархией. А главой Екатеринбургской митрополии был назначен преосвященный епископ Евгений. И также за владыкой Евгением сохранилась должность председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации. На своей первой пресс-конференции глава митрополии высказался о самых насущных проблемах. Например, вот на вопрос о разрешении ситуации по Среднеуральскому женскому монастырю митрополит отметил, что намерен вникать и разбираться. То есть он сказал, что намерен ознакомиться с ситуацией более подробно, пообщаться с участниками и свидетелями процесса, и самое главное, помолиться Богу о разрешении конфликта. Также владыка пообещал, что серьезных каких-то кадровых перестановок не предвидится, ну и отметил, что вслед за владыкой Викентием и владыкой Кириллом будет продолжать тему строительства собора святой Екатерины, и ему очень бы хотелось, чтобы храм святой Екатерины стал некой точкой притяжения и сближения, а не камнем раздора, как это было до этого. Посмотрим, как оно будет. В любом случае, новому владыке пожелания многих и долгих лет и помощи Божьей на новом посту. Батюшка, какие впечатления у вас и чего ждете вы от нового руководства?
Да, произошла смена у нас. Сейчас возглавляет митрополию у нас епископ Евгений. Такие перемены, они время от времени случаются. И я думаю, что в них есть и положительная сторона, потому что человек как-то вот привыкает все к одному образу жизни, к одному порядку, и это как бы ограничивает его. Он останавливается, может, в своем развитии, даже епархия может остановиться, где-то притормозить. А когда случаются перемены, то это повод для того, чтобы что-то поменять, что-то изменить, чем-то заняться новым, ну, как бы встряхнуться. И поэтому такое вот ожидание, что, может быть, встряхнемся немножечко, больше делами будем заниматься нашими приходскими, епархиальными. Вот. И для самого владыки Евгения, я думаю, тоже открываются новые возможности, новые такие перспективы. И как вот это обычно происходит, приходит новый руководитель, происходят перемены, которые будем надеяться, что они принесут пользу епархии, нашему церковному народу.
Ну, то есть вы смотрите в будущее с оптимизмом, скорее?
Да, конечно же, а всегда надо стараться смотреть в будущее с оптимизмом.
Вас не пугают перемены подобные?
А что тут пугать-то? Я уже человек немножечко в возрасте, мне уже бояться почти нечего, можно сказать. Потихонечку уже опыт жизненный появляется, и знаешь, что перемены будут происходить. Церковь, видите, она достаточно консервативная. В этом есть свои минусы, но есть и свои плюсы. И каких-то таких резких, неожиданных перемен, как перестроек на каких-нибудь предприятиях, там, может быть, организациях, у нас не происходит. Да, входят какие-то новые правила, новые обычаи, но они какие-то не такие уж кардинальные, не меняющие сути церковного строя, образа жизни. И поэтому таких вот резких перемен, я не думаю, что они произойдут. А те перемены, которые, я надеюсь, будут происходить, и они и при прежнем владыке, конечно же, происходили, они будут все эти перемены для добра, для блага церкви. Потому что свежий взгляд приходит. Всегда ведь важен время от времени меняться, свежим взглядом взглянуть на ситуацию, увидеть какие-то новые задачи перед собой. И поэтому, конечно же, хочется пожелать владыке Евгению доброго здравия, успехов во всех его начинаниях архипастырских. Ну и от нас, конечно же, помощи в его архипастырских трудах.
Ну и, как всегда, я говорю, в таких случаях посмотрим, как события будут развиваться далее. Ну и также отмечу, что некоторые кадровые перестановки все-таки произошли. Так, новым секретарем епархии стал митрофорный протоиерей Николай Ладюк, а ранее на этом посту находился игумен Вениамин Райников. Благочинным Преображенского благочинного округа вместо отца Николая стал иерей Евгений Гаев. И, кроме того, в епархиальный совет был включен протоиерей Николай Тарантин. Он же, кстати, назначен начальником службы протокола, и иеромонах Аркадий Логинов. Монах Аркадий стал руководить административным секретариатом епархии. Вот такие вот кадровые замены и решения. Ну а в этом выпуске далее предлагаю поговорить про простуду и ОРВИ. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Также вместе со мной в студии отец Алексей Долгоруков. Предлагаю поговорить про новый опрос, который был проведен сайтом для поиска работы HeadHunter. Так вот, они выяснили, что простывшие уральцы, несмотря на столь опасную эпидемиологическую обстановку, продолжают ходить на работу и не спешат оформлять больничные. 63% опрошенных так себя ведут. И треть респондентов уверены, что кто-то из заболевших коллег заразил их простудой. Собственно говоря, кто бы сомневался. В пресс-службе HeadHunter также отметили, что уральцев, которые при простуде оформляют больничный и не работая лечатся дома, только 12%. При этом 1% сотрудников берут больничный и ходят в офис, 9% оформляют больничный и трудятся дистанционно, а 12% болеют на дому и работают без оформления справки от врача. Ну и в общем, 27% регулярно ходят на работу простуженными. Вот такие вот неутешительные данные, опять же, с учетом нынешней обстановки. Батюшка, вы проводите ли богослужение при недомогании, и как вообще относитесь к людям, которые вот так вот безответственно относятся к своему здоровью и здоровью тех, кто их окружает?
Да, у нас с этим дела стоят еще хуже, потому что, если честно говоря, ведь люди разные есть. Есть люди, которые вот чуть что и в больничку бегут, а есть люди, которые все это тянут до последнего. Вот я вот как раз из этой категории. Поэтому я лет, наверное, 40 не был даже в поликлинике, но только у стоматолога. Долгое время и полиса вот этого документа даже не было. Потом уже думаю, надо на всякий случай завести.
Вдруг пригодится. Да,
вдруг пригодится. Ну, пригодился, и меня это, конечно же, очень удивило. Ну, как так, 40 лет никуда? Конечно же, это не значит, что я здоровый человек. Наоборот, достаточно болезненный. Но люди болезненные, так не слишком, они стараются больше отслеживать свое здоровье даже, быть более внимательными. А церковная жизнь, она к тому же еще не очень располагает к тому, чтобы уходить на больничный. Тем более, если вот священник, он служит на приходе один, ну как тут уйдешь? Ну простыл тут немножко, ну что-то там насморк или что-то там, нога, рука заболела. Ну двигаться можешь, не бросать же воскресную службу, ведь правда? Люди же ждут где-то искать, вот надо священника какого-то на замену. И поэтому вот приходилось неоднократно служить в таком, может быть, не совсем здоровом состоянии. Ну ничего, слава Богу, справляемся с этим совсем. Хотя, конечно же, лучше в таких случаях все-таки поболеть дома, отлежаться. Потому что я знаю случаи, когда люди пытались пить лекарства различные, не лекарства, точнее, препараты, которые снимают симптомы болезни, скажем, гриппа какого-нибудь, а потом у них случались осложнения. Вот так вот на ногах перенесут это все, и потом организм дает какие-то сбои. Поэтому лучше, конечно же, не подвергать ни себя опасности, ни других людей, если есть такая возможность. Но если уж крайний случай, тогда вот приходится и службу совершать. Помню, как-то один раз меня из постели прямо выдернули, потому что нужно было отпеть усопшего. Ну, куда тут денешься? Вот пришлось идти вот так вот отпевать в таком состоянии.
Как вам кажется, пандемия сама по себе изменила ли вот эту вот тенденцию не то чтобы ходить больным на работу, но как-то легкомысленно относиться к своему здоровью, потому что действительно это такая общероссийская тенденция, когда у тебя какой-нибудь насморк там или легкое недомогание, и ты думаешь, ай да ладно, я вроде могу стоять на ногах, соответственно, значит и работать могу.
Мне кажется, наоборот, люди стали строже к этому относиться, потому что сейчас не то, что там на работе, порой в общественном транспорте что-нибудь
кашлянуть боишься.
Поперхнулся там, и народ на тебя... Вчера мужчина стоял там и всем замечания делал, маску наденьте, маску подтяните, маску, я думаю, как ему не надоело бедному все это делать такие замечания. Поэтому люди сейчас, мне кажется, наоборот, строже стали к этому относиться. И они бы с удовольствием даже еще и больше провели бы время в самоизоляции. Но видите, вот экономика же, она страдает, нужно больничные листы это выплачивать, руководители тоже, конечно же, не очень довольными этими постоянными больничными. И поэтому люди выходят вот порой в таком болезненном состоянии, не до конца выздоровев и не до конца отбыв вот этот положенный после заболевания карантин. Ну что делать? Но на самом деле, мне кажется, люди стали более внимательны. Если раньше вот как раз мы как-то более легкомысленно относились, ну кашляет человек, там кашляет где-нибудь, ну чихнул и чихнул, и ладно, дальше пошли. Сейчас и сами люди за собой наблюдают, мне кажется, больше. Окружающие тоже отслеживают все эти ситуации.
Я не знаю, может быть, но вот судя по последним событиям, 13 и 14 декабря у нас была встреча нового епископа, главы митрополии, и два дня в храмах проходили богослужения, на которых было много довольно-таки народу, и журналисты тут же многочисленные отметили, что социальной дистанции никакой, как всегда бывает в храмах, масок на людях никаких, какие тут противоэпидемиологические нормы.
Ну это вот видите, в обществе немножко адаптация подустала, ну, она уже от этих мер. Не значит, что она как-то стала наплевательски к этому относиться. Ведь вспомните, как у нас начиналось это все. В магазинах пусто, на улицах пусто совершенно никого.
Хорошо так, как было.
Да.
Пробок нет, людей нет.
Людей нет, ничего нет. И старались все сразу же протереться, там руки помыть и все такое, лицо не то, все старались соблюдать. Происходит со временем адаптация, вот из-за чего порой высотники гибнут, не из-за того, что у них недостаточно опыта, а наоборот, из-за того, что у них слишком много опыта, уже перестают как бы соблюдать меры безопасности. И в результате получаются трагедии. Точно так же и здесь. Здесь люди уже немножко подустали, попривыкли, но в целом все равно, я думаю, что более серьезно относятся и к здоровью, к мерам безопасности, чем до вот этого нашествия на нас, вот этой заразы, этой болезни.
В общем, дорогие друзья, что хочется сказать, а точнее не сказать, а повторить. Обязательно носите маски в общественных местах, обрабатывайте руки антисептиком в общественных местах, опять же, сразу же, как только вы приходите домой, мойте руки, не касайтесь своего лица. Это те самые требования, которые уже набили оскомину, но и тем не менее ситуация с распространением коронавируса на данный момент довольно сложная, тем более мы теперь знаем, что кто-то из ваших сотрудников прямо сейчас болеет на работе, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и ни в коем случае не рискуйте своим здоровьем и здоровьем тех, кто вас окружает. Далее в этом выпуске мы поговорим про Екатеринбург. Вечерний, но грустный. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а вместе со мной в студии отец Алексей Долгоруков. Итак, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Максим Путинцев отметил, что вечерний Екатеринбург грустный. Новый год, Рождество, настроение праздника нет, не слышали. Ни на первых этажах, где магазины, ни выше, ничего. Ни гирлянд, ни звезд, ни игрушек, ни иллюминации, за редким исключением. Традиции не сложилось, а уральская душа видимо, не просит добавить красоты, да и просто сделать светлее бесконечную декабрьскую ночь, при том, что сейчас технически и финансово это совсем не сложно и недорого. Есть два варианта. Обязать магазины и офисы украсить входные группы, так себе идея, принуждение к празднику вообще больше похоже на извращение. И вторая – попросить жителей повесить гирлянды в окнах. Это мне нравится гораздо больше, только к кому у нас прислушиваются. Есть еще третий вариант – просто что-то сделать самим, не дожидаясь приказа, окрика или чьего-то напоминания. Это же не ледовый городок в центре, за который отвечает кто-то другой. Это наша зона ответственности – просто взять и украсить свой кусочек Екатеринбурга, входную группу, подъезд, окно квартиры. Глядишь, так и коронавирус отступит, и весна быстрее придет. Это была цитата из странички на Фейсбуке Максима Путинцева. Вот таким вот образом он предлагает бороться с грустью и отсутствием праздничной иллюминации в Екатеринбурге. Батюшка, как вы считаете, можно ли назвать наш город грустным, недостаточно освещенным, недостаточно предновогодним?
Открывать отделы, украшать все, поздравления, развешивать кругом.
Но кто праздник
урад? Я
считаю,
что это безобразие, конечно же. Это, конечно же, делают коммерческие структуры. Их не надо заставлять украшать свои магазины, потому что делается это с целью, понятно, рекламы. И здесь стараются привлечь покупателей, чтобы не опередили конкуренты. Все это понятно. Но на самом деле, через все это, мне кажется, праздник и у детей, особенно и у взрослых, украли, можно сказать. Потому что я вот вспоминаю свое детство. Ведь праздник чем ценен? Ожиданием, ожиданием. И вот наступает там какое-нибудь 20, уже последнее число. Мама, давай, надо елку украшать. Рано еще, рано. Ну давай, ну рано. Наконец, 30 числа, 30 уже елку домой заносят. Вот эти игрушки. Столько радости, столько восторга. Завтра Новый год, завтра, наконец-то завтра это все. Просто живешь этим вот праздником. Ну и недельки две постоит еще и все убирает. Сейчас почти 2 месяца до праздника, 2 месяца после праздника. И вот это вот как бы ожидание, оно исчезает. Потому что нельзя праздновать круглый год все время.
Как
все
бы не хотелось.
Тоже все это приедается. Поэтому, мне кажется, так, ну, не раньше 25-го это все надо, конечно же, украшать, а лучше всего 30-го уж прямо, вот, и побыстрее это все дело сворачивать. Тогда будет ощущение праздника. А что касается город грустный, я вот этого не понимаю. Люди живут своей жизнью, обычными делами занимаются. Что ему тут надо, танцы, что ли, посреди?
Ну, имелось в виду, видимо, вот недостаток вот этой вот новогодней красивой иллюминации.
Ну, так и рано еще. Какая иллюминация-то может быть? До Нового года еще осталось там, не знаю, полгода. Что ему иллюминировать-то надо? Как-то вот... Он, может, его коммерческие структуры подкупили этого редактора, вот, чтобы он это дело продвигал, чтобы они побыстрее эти гирлянды все понаразвешивали, базары елочные понадкрывали, чтобы доходу было больше. А так я других оснований для этого совершенно не вижу. Наоборот, мне кажется, нужно собрать, как и всякий праздник немножечко, чтобы был вот он связан с ожиданием, с какими-то, с переменами, чтобы и настроение вот это внешнее тоже помогало менять, и гирлянды там, и елки всякие, украшения. И тогда, я думаю, больше будет праздника, больше будет радости и у взрослых, и у детей.
Я, пожалуй, от себя все-таки добавлю, что вот с одной стороны идея что-то сделать самим, ну вот, например, там украсить окно свое, украсить подъезд свой, она мне даже нравится, потому что вот в таких вот мелочах оно и зарождается, это самое новогоднее настроение, потому что ты идешь по городу, о, огонечки горят, красиво, ну да, скоро Новый год, и там может быть еще песня какая-то звучит такая предновогодняя, и вот как-то тебе становится от этого немножко веселее, легче на душе. Ты уже думаешь не о том, какой у тебя там завал на работе, а ты уже начинаешь соображать, как бы тебе елку украсить, чтобы тебе на новогодний стол поставить. В общем, какие-то такие веселые, радужные мысли у тебя начинают роиться в голове. В общем, дорогие друзья, совсем скоро у нас Новый год, как я уже сказала в начале этой программы, идет последняя неделя уходящего года. И, конечно же, хочется всем нам пожелать того самого предновогоднего настроения и хорошо и в семейном кругу встретить праздники. На этом на сегодня все. Я напомню, что программу «Точка зрения» провела для вас Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. С наступающим вас Новым годом, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах любимого радио.